Доброе утро. Сегодня мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Как узнать, есть ли воля Божья на наши намерения?». Первое, что я хотел бы сказать в начале нашей сегодняшней встречи, да, это тот текст, который звучит так. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, то есть, что Он неизменяем. У Него есть какие-то принципы, которые не меняются так, как у нас это происходит в жизни. Есть четкое, определенное понимание, в чем смысл жизни, как надо жить, да, к чему надо стремиться, чтобы мы с вами были счастливыми и удовлетворенными людьми. И еще хотелось бы напомнить вам всем, да, у нас тема, как вы видите, называется «Как узнать, есть и воля Божья», да. А воля Божья, напоминаю вам еще раз, что главнейшая и первейшая воля Божья есть освящение наше с вами. То есть нет другой более важной задачи, которая стоит перед Богом и которую Он поставил перед нами. В этой жизни, чтобы мы были благословенными, мы должны исполнять волю Божью, а воля Божья есть освящение. То есть, живя во грехах, мы никогда не можем быть благословенными. Мы будем обиженные, мы будем униженные, мы будем оскорбленные, раздраженные, завистливые и так далее и тому подобное. Мы пойдем на любое преступление для того, чтобы защитить нашу любимую плоть, вечно недовольную и вечно неудовлетворенную и обиженную. Поэтому еще раз напоминаю, мы с вами в прошлый раз исследовали Иакова 1 глава, со 2 по 8 текст. И еще раз напоминаю, в связи с тем, что я сейчас сказал, воля Божья есть освящение ваше. А освящение, как вы знаете, из того, о чем мы с вами читали в прошлый раз, происходит именно не от того, что Бог нас оберегает от всех наших проблем, от всех наших скорбей и переживаний, а наоборот, в них нас воспитывает, да. И напоминаю тех, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Если мы будем так говорить, боязливы. В нашей плоти свойственна трусость какая-то. И мы говорим, Господи, дай мне мужество, чтобы я никого не боялся. Бог как бы скажет, вот обстоятельства. Вот сейчас тебя возьмут за горло, поведут на эшафот. Вот сейчас тебя посадят в тюрьму, лишат, будем так говорить, имущества, допустим, да, сбережений твоих. А ты вырабатывай мужество. А ты не трясись, не бойся, не проси, Господи, убери. Ты же просил, Господи, дай мужество. Мужество приобретается в битве с сильным противником. И так вот, по такой логике, абсолютно все, что Бог нам дарует, как мы прочитали, испытание веры, то есть твердости, да, производит терпение. Нападки, страхи. Если мы их переносим с верою, они результатом их нам дается мужество. Поэтому, продолжая вот эти мысли, да, мы с вами сегодня затронем еще некоторые аспекты по поводу того, что является волей Божьей, а что не является волей Божьей. Писания, как вы знаете, говорят нам, что такое хорошо и что такое плохо. В Библии написано, для тех, кто сам бы не догадался, хотя догадываться, в принципе, не так и сложно, да, в Библии есть такой текст универсальный, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ибо в этом законы и пророки, то есть, вот если бы не было Писания, не было бы Бога, да, вот если бы вот мы жили вот в этой же самой жизни, вот в этом же самом состоянии, и вот у меня кто-то что-то украл, что бы я сказал? Не кради. Но это естественное мое желание. Я копил, я трудился, у меня кто-то украл, должно быть какой-то запрет, ну и должно быть, наверное, какое-то наказание за это, да. Меня обманули, меня подставили, мне неприятно. И Бог как бы говорит, вот и другому, если ты так делаешь с ним, поступаешь так, ему точно так же неприятно, и в нем точно такая же реакция, да. Поэтому Писание, если мы до такого, ну, немыслящие мы люди, мы до такого не додумываемся, мы не вникаем в себя, а просто живем как животное, да, то я говорю, кто так не может понять истинность смысла Писания, то читайте Писание, здесь написано, что хорошо и что плохо. Если вы сомневаетесь, ну вы проверьте. Если вы считаете, что вот такой поступок ничего такого из себя плохого не представляет, хорошо, пусть вам так сделают, как вы говорите, а что я такого плохого сделал кому-то? Ну, подумаешь, послал его по матушке один раз, да? Ну, пусть и вас пошлют по батюшке или по матушке, да? И каково будет вам? И вот так вы поймете, почему Бог дал человеку вот такой закон. Он его не навязывает, он пытается нам показать, что я тебе даю этот закон, чтобы тебе было хорошо. И тому, кто против тебя, чтобы и ему было хорошо, чтобы вы друг на друга не говорили плохих слов, чтобы вы не делали плохих поступков друг против друга, чтобы каждый из вас понял, что раз я себе этого не хочу, то не надо же делать и другому, ему точно так же плохо и больно, обидно, как и тебе, и мне. Так вот, Писание нам говорят, что хорошо и что плохо. И я думаю, вы понимаете, ну зачем Бог написал, что вот это плохо? Ну плохо, а оно есть. Плохо, а оно остается. Плохо, а оно мучит нас, меня, вас, да? Значит, смотрите, естественно, что если мы читаем, что плохо в Библии, да, то это плохое нужно отвергать, ему нужно противостоять, ему нельзя подчиняться и нельзя быть орудием, через которое это зло будет проявлять себя в этом мире. В этом есть воля Божья, она непременно есть, обратите внимание. Если мы говорим, воля Божья есть освящение ваше, а освящение – это удаление, это отделение от всего того, что называется в Библии грехом. Если мы с вами, вникая в себя и в учение, видим в себе пороки, видим недостатки, то, несомненно, что воля Божья будет призывать нас к их устранению в себе. И никогда волей Божьей не может быть, обратите внимание, оправдание наших пороков. То есть, если мы их в себе видим, вот если мы оправдываем свои пороки, выгораживаем их, выискиваем какие-то библейские тексты, да, для их оправдания, проявляем упрямство, проявляем обиду, раздражение в адрес Писания, Бога или человека, обличившего нас. Я думаю, вы поняли, да? Не есть воля Божья. Я почему говорю обида в адрес Писания или Бога? Иногда бывает, человеку говоришь, смотри, вот написано. Ну так же нельзя делать. Говоришь просто с любовью, он начинает психовать. Вроде бы на меня. Да нет, вроде бы, да, на меня. Но на самом деле против того текста, против обличения, да. Разве в этом воля Божья? Если я на кого-то обижаюсь, воля Божья есть. Я в этом хожу и думаю, что воля Божья в этом проявляется, чтобы я таким оставался. Я думаю, вы понимаете, что это не воля Божья, это воля сатаны. Далее, если мы, как я сказал, вникая в себя и в учение, видим свои пороки, мы должны их признавать. Обратите внимание, не признание пороков, оправдывание, выкручивание, заметьте, не воля Божья, потому что воля Божья есть освящение. Значит, надо принять обличение, значит, не надо обижаться. Нельзя позволять себе проявлять обиду в адрес того или чего, кто вам и что подсказал в плане греха. Далее. Ведь не только воля Божья, чтобы мы услышали, увидели в себе, заметили вот этот порок. Бог нам его показывает, да, чтобы мы его увидели как в зеркале, в самом себе, вот этот недостаток или этот грех, порок. Да? И заметьте, зачем видеть на своем лице в зеркале грязь? Не для того ли, чтобы потом пойти и умыться, да? Удалить вот эту грязь на лице. Зачем Бог нам показывает наши пороки? Не для того ли, чтобы мы потом с ними, как говорится, поборолись? Да поборолись не просто, поучаствовали, а победили их. Поэтому любое уклонение от борьбы с ними. Вот Бог открыл наши пороки, да, для того, чтобы мы их увидели, признали, а потом победили. Любое уклонение от борьбы с ними, проявление апатии, уныния, лени, слабоволия и тому подобное является исполнением воли князя мира сего. Вы поняли? Просто если я читаю, слышу о недостатках, да, мне подсказывают, может быть, даже я, ну, киваю головой и говорю, да, да, вот мы такие, вот я такой, к сожалению, но ничего не делаю, обратите внимание. Это не воля Божья вот в таком состоянии души находиться. Чтобы мы видели вот эти пороки и были убеждены в них, в наличии их в себе. А так бывает, что мы в Писании пороки видим, да, в других людях мы тоже видим пороки, а в себе ничего этого не видим. Так вот, чтобы мы видели и убедились в том, что у нас есть, внутри нас есть эти пороки, да, то у нас в соответствии с волей Божьей, которая заключается в том, чтобы мы освящались, то у нас обязательно будут в жизни провоцирующие обстоятельства. Обстоятельства жизни такие, будем говорить, стесненные, провоцирующие. У нас будут люди, которые нас будут провоцировать или которые будут нас обличать. Вот эти обстоятельства, вот эти люди, они будут способствовать проявлению наших пороков. Как мы с ними будем бороться, если мы их в себе не увидим? Обратите внимание, к чему мы в своих мыслях приходим, да? Не просто какое-то абстрактное освящение при помощи песнопений, песнопений, словословий там и молитв, да? А заметьте, борьба с грехом – это очень конкретный процесс. Чтобы их победить, их надо увидеть. Чтобы их увидеть, мы должны попасть в обстоятельства, в которых все наши психи, все наше зло вылезет наружу. От избытка сердца говорят уста. От избытка сердца с нас вылетает масса негативных слов. У нас отпечаток или печать зверя на нашем лице и на нашей правой или левой руке, если правши, то правая, да? Вы видите, да? Что мы читаем о пороках в Библии, но в себе не видим, а не видим в себе, потому что мы не вникаем в себя и в учение, и не видим в учении, как в зеркале самих себя, не видим себя глазами Божьими, поэтому, ой, прости, Господи, может, в чем я сегодня согрешил, где может быть, обратите внимание, вот эти выражения в молитвах. Если вольно, невольно я там согрешил, то прости. Я иногда людям говорю, вот представьте, я у вас занял крупную сумму денег, пусть 1000 евро или долларов, да, сказал, что такого-то числа я вам их верну, подходит время, вы говорите, Саша, число подошло. А я, смотря на него и как будто бы сквозь него, говорю, там, Петя, Ваня, да, или Катя, да, если я, может быть, что тебе должен, или в чем-нибудь согрешил, вольно или невольно, то ты прости меня, как и Бог нас всех прощает. Скажите, пожалуйста, как вы расцените вот такое исполнение моего обещания? Вы видите, что по молитве, вы извините, по молитве, по моим словам, да, я как будто бы вообще забыл о своем долге, как будто бы не брал вообще денег в долг, и как будто бы не обещал возвращать, прости, может быть, где-то, когда-то, как-то, вольно или невольно. Вот у нас такая молитва. Прости, может быть, мы согрешили. Очисти, освети, от чего? От может быть? А может и не быть? Вы вообще понимаете, в каком глупом состоянии мы вообще находимся, особенно если так, ну, смотря правде в глаза, сказать перед Богом? Чтобы мы видели грехи, обратите внимание, чтобы их победить, мы должны видеть. Чтобы мы могли видеть, должны быть обстоятельства, когда с нас это все вылезет, иначе мы этого не увидим, этого не поймем и не будем знать, с чем бороться. И наши молитвы вот будут такие, может быть, Господи Боже, вольно-невольно, то ты прости, если... Вы поняли, да? Как все в жизни у нас взаимосвязано. В одном чем-то мы не разобрались, в другом у нас уже идет искажение, в третьем. И молитва, и жизненная позиция уже в соответствии с вот этим, будем говорить, нашим пониманием самих себя, Библии, воли Божьей. Кстати, хочу сказать, напомнить, что все Писание, оно действительно боговдохновенно и полезно. Но заметьте, если мы смотрим, не вникаем в себя и в учение, обратите внимание, все Писание становится каким-то таким абстрактным знанием, очень неконкретным, да, очень непонятным, каким-то таким обтекаемым и непонятным. Заметьте, Писание, чтобы понять, о чем там написано? А там написано о нас с вами, о жизни, о внутреннем мире, о переживаниях, об обидах, об образе мышления, какое у нас внутри, о том, как там добро со злом борется, да? Если мы не вникаем в себя, если у нас есть наука, но нет производства, где мы эту науку можем, как говорится, воплотить в какие-то реальные вещи, мы не увидим, насколько наша наука правильна, все ли продумано, все ли взвешено, все ли совершенно. Вы поняли, да? Поэтому читать Библию, исследовать даже на иврите в оригинале или там на греческом в оригинале, да, и не вникать в себя, вы никогда не поймете смысла этого Писания. Пока я не вникал в себя, я этого не видел ни в Писании, ни в себе, ничего не видел и не понимал. И только начал вникать, я стал понимать, вот почему Павел вот так написал. А это я понял, потому что вот этот образ мысли во мне был, когда я с чем-то боролся, да, когда я хотел жить хорошо, правильно, когда я настраивался и просил Бога, помоги мне вот завтра жить вот так, чтобы я опять психов своих не проявлял, да. Я настраивался, я пытался делать, и у меня был всегда постоянно срыв. И только когда я вот это вникал и видел, ну почему, ну я же понимаю, даже вот так иногда между, как говорится, между мною и Богом наедине, говорю, Господи, ну я же ну понимал, что нельзя, ну почему я делал? И когда я читал Писание, я начинал вдруг видеть вот это вот, извините, да? По уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти, ну я тут не знал, где стучать, да? Вот тут я стучал, что этим я понимаю, я не хотел, да? Но я почему-то делал. А в плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня закон, пленником закона греховного. Бедный я человек. И я говорю, Господи, ну что ж со мной, ну почему я такой тупой, ну как, чего? То есть это я вам привожу пример. Там писали люди, будучи движимы Святым Духом. Люди, которые пережили что-то в себе, вот эти борения, вот эти вопросы возникали. Вот они, вот именно вот этим языком, таким, будем говорить, практическим, жизненным, внутренними вопросами, внутренними оборотами речи, да, вот писалось Писание. Пока не будем вникать мы в учение и в себя, да, мы не будем это Писание понимать, потому что оно у нас не связано конкретно ни с какой ситуацией, ни с каким переживанием, ни с какими проблемами. Вот представьте, мы живем, ну, будем в каком-то замкнутом пространстве, где нет никаких предметов, да, вот сидим, будем так говорить, на полу и знаем, что такое пол, да. Знаем уже, вот, что тут какие-то стены, да, купол там или квадрат какой-нибудь. Мы здесь находимся. Мы не видели дерева, мы не видели листочка, мы не видели цветочка, мы не видели вишенку, мы не видели апельсинчик, мы не видели табуретку, ни автомобиль, ни двигатель, ни коробку передач, мы не видели ложку, тарелку. И вот на, и читаем про тарелки, про машины, про самолеты, про вертолеты, про палку, про гаечный ключ, читаем, и нам не показывают, да, этих предметов. У нас масса слов, и когда нам говорят, ну, давайте возьмем там гаечный ключ, вы идете, берете молоток, допустим. Это я такой примитивный пример привожу, чтобы вы просто поняли. Читать Библию и не понимать, как оно реально в жизни действует, где оно есть или где его нету, это считайте, что не читать. Обратите внимание, что в Библии есть у Павла такое выражение, что сколько в мире различных слов и нет ни одного без значения. То есть, если мы говорим табуретка, то мы знаем, что это вот табуретка, да? А вот это стул, а вот это диван. Если мы говорим шкаф, так это шкаф. Если тройной, так там вот трое дверей, допустим, да. Если это платье, так это вот оно платье. И вы не попутаете его со шляпой, допустим, да. И когда у нас вот много вот таких слов библейских, мы их любим повторять. А мы ведь не знаем, где и как оно проявляется. Особенно в нас, в других еще так, как говорится, более-менее можно понять, да, ты гордый, да, ты обидчивый, а я не обидчивый, я не гордый, просто ревность по доме Господнем снедает меня. Я не злой, я строгий, ну, строгий это, знаете, действительно, вроде и не злой. У нас нет четкого понимания, поэтому еще раз говорю, если мы не будем вникать в себя, да, мы не будем понимать слов библейских, мы не будем видеть в себе этих пороков, да, и мы их будем оправдывать, и нам не с чем будет бороться, и молитвы наши будут вот именно такие. Прости, Господи, Боже, может быть, мы сегодня где-то что-то там не то, вольно или невольно, а мы знаем. И внутри у нас голос точно говорит, что ж ты может быть, когда ты без может быть сегодня вот с тем цапанулся, да, или с вот той. Значит, вы поняли, да? Обязательно у нас должны быть обстоятельства жизни, чтобы они спровоцировали проявление у нас наших пороков. И воля Божья, чтобы вот эти обстоятельства были у нас в жизни. Чтобы с нас вылезло вот это там нечистое, да, чтобы мы это увидели. Если мы начинаем оправдывать, значит, еще раз будет у нас и раз, и два, и три, и пять, и десять, и пятнадцать. До тех пор, пока мы скажем, бывает такое, кажется, я обидчивый. Я говорю, тебе кажется, тогда крестись. А не крестись, а тебя будут крестить. Значит, опять до тех пор ты будешь страдать вот в этих обстоятельствах, и воля Божья будет на эти обстоятельства. Чтобы ты сказал уже без кажется, а сказал так, Господи, я обидчив. И Бог скажет: слава тебе, Господи, дошло наконец до тебя. Уж извините, что так говорю. Бог скажет: слава тебе, Господи. Поэтому не надо бояться вот этих людей, которые нас провоцируют, обижают, унижают, оскорбляют, сплетничают. Не надо бояться таких обстоятельств. Не надо говорить: Господи, избавь, удали, разведи, расчисти дорогу, чтобы, как говорится, скатертью дорожка была. Чтобы никто не сказал ничего, никто не обидел, никто не ущемил, да? Это не воля Божья вот так молиться. Это не воля Божья бояться людей и обстоятельств. Обратите внимание, воля Божья — не бойся. Не страшись людей. Во-первых, это тебе нужно. Ты увидишь себя. Ты говоришь: Господи, обличай меня. Бог обличает, я не вижу. Люди обличают, я оправдываюсь и нападаю на них. Как тебя открыть? Вот надо, как говорится, в кипяток бросить, чтобы ты вскочил и заорал: Господи, это же, как говорится, вот и вылезло, да? Еще раз говорю, не бойтесь ни людей, ни обстоятельств, которые вас провоцируют на грех. Я бы даже так сказал, не бойтесь, что вылезет с вас грех, вылезет, вы хотя бы увидите это. Вот эти люди, вот эти обстоятельства – это рентген, это УЗИ, это компьютерная томография, это обследование для обнаружения в нас раковой опухоли греха. Ну вы же хотите жить, да. У вас где-то заболело, да. Вы не знаете, что это, да. Вас тревожит, да. Вы думаете о смерти, да. Вы же идете к врачу, а врач говорит: так, где, что, как, чего. Когда? Так, на компьютерную томографию, так, на УЗИ сначала, потом там на более сложное, да? Вы же идете, да. И вам говорят: вы знаете, обследование показало, вот анализ крови, вот у вас такой состав, вот такие там появились, будем говорить, показатели, которые превышают норму в столько-то раз. Вот снимок, вот смотрите, неестественные размеры. Вот уже там то-то, то-то, то-то. Ну, хорошо, ладно, давайте так скажем. Ой, не надо обследование, ой, не надо, буду думать, что я здоровый. Так я умру. А так, может быть, обнаружат. А так вот хотя бы правда, горькая, но правда, заставит нас сказать: доктор, давайте что-то делать, давайте быстренько, Господи, заплачу все, озолочу ручку. Давайте что-то делать. Ну, так же получается, да? В жизни, буквально, если это болезнь. Так вот у нас, вот он, доктор, Бог. Вот он рентген, вот оно УЗИ, вот она компьютерная томография, да? Вот у нас анализ крови полный. Обстоятельства, люди. И воля Божья, чтобы мы пошли на этот рентген. И не надо этого бояться, этим рентгеном являются люди и обстоятельства. Люди не хорошие, а люди плохие, подчеркиваю. И воля Божья заключается в том, чтобы мы благодарили Бога за вот эти анализы, за вот эти обследования и за вот это обнаружение, что с нас вылезло. Воля Божья заключается в том, чтобы мы с вами не роптали на жизнь, не роптали на людей, не роптали на Бога, не говорили: Господи, за что мне это? Не за что, а для чего? Процесс лечения начинается. Ты не просто чурка, которую нужно бросить в печку. С тебя можно сделать человека. Это Бог как бы нам говорит, ну, допуская нам в жизни по своей воле для нашего освящения вот такие обстоятельства с такими людьми. Мы не должны роптать ни на Бога, ни на жизнь, ни на людей. Мы не должны, не является волей Божьей, чтобы мы просили Бога все это убрать с нашего жизненного пути. Это воля сатаны, если мы вот такое проявляем: Господи, удали, Господи, убери, Господи, за что, да помоги, Господи, я ж тебя прошу блага. обратите внимание, это воля сатаны, которую мы с вами исполняем. И хочу сделать такое сравнение. Мы же молимся не только за себя, Господи, спаси, помилуй, да? Мы же молимся и за наших близких, родных, родственников, друзей, да? И мне хотелось бы сказать, чтобы точно такая же самая позиция у нас была и в отношении наших родственников, близких и друзей. Надо, когда у них трудности, когда у них болезнь какая, да, у них проблемы, стесненности какие-то, да, надо говорить: Господи, в молитве за них, да, Господи, дай ему или им там, да, силы выдержать вот эти лечебные процедуры. Дай им силы пропить вот эти лекарственные препараты. Вы поняли, о чем я или о ком я говорю? И дай силы излечиться от своих недугов души. Благослови их, Господи, задуматься о том, как они жили, в каком состоянии души были, да? Сделать для себя правильные выводы. А у нас ведь тоже молитва. Господи, чтобы у детей охрана была, чтобы никто не тронул, никто не обидел, с работой в порядке, с учебой в порядке, чтобы экзамены сдал, хоть и не учился, да? Чтобы то-то, то-то, то-то был здоровый. И если ребенок здоровый, если у него он устроенный, у него все есть, полная закрома, как говорится, сыт по горло, да? Ой, Господи, спасибо тебе за это благословение. Но реально. Когда у ребенка все хорошо, когда у мужа все хорошо, когда у жены все хорошо, у тестя, у тещи, у там, у кого хотите, двоюродный, троюродный брат, сестра, да? О чем они думают? Живут и наслаждаются. Ешь, пей, веселись, душа. Вы же просите, Господи, приведи их к себе. И Бог как бы говорит: ну ты знаешь, что я их смогу привести только, если им жить по голове настучит, по печени, когда цирроз появится, когда астма приключится, когда диабет, когда инсульт, когда там инфаркт, дай Боже, чтобы не последний инфаркт, и чтобы еще остался, пожил, да подумал, да? Вы просите, чтобы я привел их, а в хороших обстоятельствах жизни они не видят себя, они не ищут Бога. А вы говорите: приведи их к себе, но чтобы в жизни ничего не изменилось. А Бог говорит: это не моя воля, это твоя воля. Зачем ты ее навязываешь мне? И в отношении себя убери, да, разведи, и в отношении их. Ты когда пришел к Богу? Ой, Господи, помню, когда меня положили на операцию, врачи сказали: молись, мы сделаем, но не от нас зависит твое состояние. Ты когда пришел к Богу? Не тогда ли? Ой, Господи, да. А если бы этого не было, где бы ты сегодня был? Ой, Господи, не спрашивай. Так как ты хочешь, чтобы твой сын пришел, твой муж пришел или твоя жена пришла ко мне? Вот ты видишь, все хорошо. Я, Бог говорит, не делаю им зла. Но они едят, пьют, курят, гуляют, с бандюками свяжутся, идут на другие какие-то преступления, где-то шуры-муры, где-то кто-то чего-то все время что-то вытворяет. Потом случается беда. Что сеял, то и пожал. А вы тут как тут стоите на подхвате, да? Господи, защити, Господи, убери, чтоб в тюрьму не посадили, чтоб судья пожалел, чтоб были деньги на взятку. Знаете, иногда Бог, конечно, такого не покажет и не скажет, но как бы мне хотелось, чтобы, ну, хотя бы мы вот видели Бога, и Бог вот так взял, так говорит, вот когда мы вот это просим, так вот просто хотя бы так, не так уже, да, а вот так, типа ты вообще думаешь своей головой, что ты просишь? Ты вообще понимаешь, о чем ты просишь? Во благо ли, либо во зло, это все. Так вот, заметьте, в основном только трудности, проблемы заставляют людей задуматься о своей жизни. Только беда заставляет их воззвать к Богу и сказать: «Господи, если ты меня ну, сейчас, в данный момент там, спасешь, исцелишь, или из тюрьмы, там, или исцелишь от болезни какой-то, то я обещаю тебе начать новую жизнь». Обратите внимание, когда человек обеты Богу дает. Обеты – это не в смысле там очень торжественно и очень ответственно, а вот даже в порыве, вот будем говорить, опасности. «Господи, если спасешь, то я обещаю там детей буду воспитывать, гулять перестану, пить, курить перестану». А что раньше об этом не взывал ко мне? А все хорошо было. Курил, не было у тебя рака легких. И не взывал, как рак легких, «Господи, если исцелишь, перестану курить». Прямо небо будет в радости и веселье, перестанет курить. Да ты уже докурился, ты это вообще, как говорится, ну, вроде Богу и небу одолжение делаешь. Это я вам говорю к тому, чтобы, заметьте, беда заставляет воззвать к Богу. Беда заставляет человека Богу обет давать. А мы говорим: убереги, защити, спаси, помилуй. Пошли полк ангелов, чтобы они ополчились там, да? Заметьте, это не воля Божья, это воля плотского человека. Господи, я не хочу смерти своей плоти. Ну, плоти я имею в виду не физической, в которой мы с вами живем, а плоти, которая на языке Библии называется вот эти мои похоти и страсти. Это плоть на языке Библии. А мы с вами вопреки воле Божьей, как и в отношении себя, так и в отношении наших родственников. Проявляем маловерие, проявляем малодушие и говорим ему: убери то, сделай это, защити, удали трудности и все проблемы. Не глупостями ли мы с вами занимаемся, молясь вот так? Не глупостями мы живем ли, если мы противимся этим трудностям, обижаемся, раздражаемся? А ведь нас привезли, или мы сами пришли на обследование, чтобы мы увидели те проблемы, которые мы не видим глазами, что внутри нас. Так вот, попытка Бога, его старание нас спасти, излечить через подобные обстоятельства, должна восприниматься нами с радостью и любовью к Богу, и с благодарностью, как самое необходимое средство стать счастливым и благословенным. Хочу задать такой вопрос. Скажите, стесняющие обстоятельства, страдания для нашей плоти, проблемы, которые есть у нас в нашей жизни, у нас самих там или в семье, да, являются благословением для нашей души или проклятием? Ну, кто-то может сказать, смотря как посмотреть. Да, с позиции плотского человека, чтобы у меня было все хорошо, чтобы никто ничего не сказал, никто ничего не обидел, чтобы с меня ничего не вылезло, чтобы вид Божьей чести сохранился, да. С этой позиции стесняющие обстоятельства, нападки, стрессы, да, это проклятие. С позиции плотского человека. С позиции духовного, который понимает, что... Кроме, я уже так буду говорить, ну, не совсем согласен я с медициной, что у нас, если онкология, то только резать, химия и облучение, да. Ну, я уже так обобщаю, да, вот эту мысль медицинскую. И хочу сказать, скажите, пожалуйста, ну, если только оперативно можно удалить опухоль эту, почему мы противимся? Оперативно, я имею в виду обстоятельства жизни, это нож или скальпель, да, это боль, это проблемы. Мы не должны вот этих обстоятельств избегать. Они являются именно благословением. Помните, да, есть такой текст, Екклесиаста 8 глава 11 текст. «Не скоро совершается суд над худыми делами, От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать злое. Обратите внимание, суд – это наказание. Я пустил сплетню, а теперь против меня ополчился тот человек, на кого я сказал. У того нашлись союзники, и теперь меня все клюют. Вот это и есть суд. Для чего? Ты посеял, а теперь жни. А я молюсь, Господи, смири врагов моих. Удали их, и да будет рука твоя над ними суровая и карающая. А ты что делал, дорогой? Вы слышите? Страшится сердце сынов человеческих делать злое, когда суд происходит. Когда мы что сеяли, то начинаем пожинать, а потом еще и есть. Заварили кашу, теперь ешьте. Поэтому, я думаю, вы понимаете, многое чего, что происходит с нами в нашей жизни, а это, как правило, неприятное для нас, для нашей плоти. Чему мы противимся, с чем мы не соглашаемся, от чего мы стараемся как можно дальше, побыстрее удалиться, да? Заметьте, мы считаем, что это проклятие, мы считаем, что это неблагословение, мы просим Бога удали, убери от нас. А вы обратите внимание, что все это происходит с нами с одной целью. Бог, если не может нас благословить мыслью, у нас, как говорится, мыслительный аппарат не совсем работает, да, или вообще, как говорится, отсутствует, да, нет такой привычки. Но если, говорят, до головы не доходит, ну, говорят же, через спину, через шею, через задницу, извините. Ну, как достучаться? Ну, надо постучать по другому месту. Как я люблю шутить. У некоторых товарищей, которые в чакры верят, там, да, энергетические центры, ну, и говорят, там, знаете, вот, прежде чем, как говорится, открыть вот эту чакру, надо открыть вот ту, которая сзади, в копчике. И мы ее сначала должны там открыть, потом вот тут открывается. Или вот тут, я не знаю, как правильно показать, да. А я после этого говорю, вот правильно, говорю, вот говоришь ребенку вот сюда, а у него чакра закрыта. И говоришь, сними трусики и покажи чакру свою. Я в нее ее сейчас открою, да, сниму трусики, открою чакру, и вот тут вот это заработает, да. Ну, я, конечно, это в шутку говорю. Но оно тут, в этой доле шутки есть большая доля правды. Хотя тут не с чакрами связано, а просто боль заставляет думать головой, а не задницей. Поэтому трудности, да? Почему Бог вот в таких обстоятельствах? Ну как достучаться по-другому до человека? Говорит мать, не слушает. Говорит муж или жена, жене или мужу, не слышат. В церкви сидит, пробует слушать, не доходит. Ну хорошо. Вы сами даете мне, как бы Бог говорит, право на применение боли, оперативного метода. Ну пусть эта жизнь вас бьет за ваши грехи, за ваше поведение. Может, это заставит задуматься. А ведь основная масса и от этого не задумывается. И я хотел бы, чтобы вы не подумали, что я являюсь там сторонником какого-нибудь, извините, садомазохизма, да, поклонником культа страданий. Нет, нет и нет. Дело в том, что мы сами всю жизнь, оберегая свою плоть от страданий, от смерти, да, оправдывая наши с вами грехи, да, страдаем от постоянных обид, постоянных раздражений, нервных стрессов, депрессий. Вы слышите, к чему я это говорю? Я сейчас как бы говорю, чтобы мы не боялись вот этих обстоятельств, не боялись людей, которые нас обвиняют, которые на нас нападают, которые клевещут, да? Чтобы мы не боялись обстоятельств жизни, когда у нас там денег нет, да? Нет воли Божьей, чтобы мы, ой, Господи, денег нет, ой, пенсии нет, ой, за что буду жить, и начинаем роптать. Не воля Божья в таком состоянии находиться. Воля Божья в том, чтобы вот такие обстоятельства случились, хотя Бог их не создает. Это мы с вами, это жизнь, это люди, которые нас окружают, но все нам во благо, чтобы мы увидели, А мы трясемся, у нас нам зарплату не выплатили. А вера где? А мы трясемся, а вдруг нас завтра за убеждение потянут в тюрьму. А вера где? Заметьте, вот эти тряски наши, вот эти переживания, вот эта наша депрессия, вот это уныние, вот это на нервной почве гастрит, язва, желудка, 12-перстные кишки. Обратите внимание, это не воля Божья жить вот так. Это Бог говорит, посмотри на себя, на кого ты похож, как ты собираешься быть верным мне, причем до смерти. До какой смерти? Тут до смерти не дойдет, как ты умрешь. Сам умрешь. Не надо этого бояться. Через это ты себя увидишь. А мы, вот обратите внимание, я еще раз повторю, что я не сторонник культа страданий, что христианство это вот страдания, страдания и страдания. Вы слышали от меня или кто меня знает? Вы видели, что я вот страдаю, ой, Господи, как мне плохо, и люди, пожалейте, посочувствуйте мне. Я прошел эти страдания. Когда я избегал вот этих страданий для своей плоти, когда я оправдывал плоть и говорил, Господи, убери, удали от меня все вот эти, будем так говорить, страдания, проблемы, трудности, да? Я же на самом деле и был вот этим мазохистом. Я сам, как садист, сам над собой издевался. Как? Я оправдываю свой грех, свою обиду, свою гордыню, значит, они живы. Значит, кто не то сказал, кто не так посмотрел на меня, кто осудил, кто сплетню сказал, кто правду сказал. Я вечно обижен, обижен, обижен. Обратите внимание, на самом деле тот, кто оберегает свою плоть от страданий, да, тот является сторонником, ну, таким будем говорить, неосмысленным, но тем не менее, невольным сторонником культа страданий. Потому что то меня обижает, это раздражает, это мучает, это в депрессию загоняет. Я как бы говорю вам, а вместо того, чтобы вот так постоянно всю жизнь ходить обиженным, всю жизнь ходить надутым на кого-то, кому-то не прощать. Обратите внимание, мы кому-то не прощаем, а он, может быть, живет преспокойно. А я не прощаю ему, не прощая его, да, я хожу в постоянном депрессионном, да, состоянии. У меня постоянно нервы напряжены. И тут недалеко и до инсульта, и до инфаркта, и до диабета, и до нервных срывов, и до депрессии, и до психушки. Вы понимаете, да? Оберегая свою плоть, которая обидчива, она всю жизнь обиженная, я всю жизнь страдаю, так я задаю вопрос, не мазохисты ли мы на самом деле? Так неразумнее ли один раз оперативно, пусть болезненно, да, пролечиться так, чтобы наша горделивая, вечно недовольная плоть просто, извините, сдохла и исчезла навсегда из нашей жизни. И потом ни обид, ни раздражений, ни зависти, ни склок, ни споров, ни разногласий, ни разделений, ни упреков, ни депрессий, ни болезней на нервной почве, не дешевле ли однажды бросить свою плоть на амбразуру. Да, будет больно. Да, она умрет. Да, придется пережить какой-то стрех, но потом вся жизнь свободная. Неразумно ли? И не воля ли Божья заключается в том, не в том, чтобы мы были страдальцами, да? И поклонялись культу страданий. А чтобы однажды, умертвив вот это страдающее, вечно недовольное наше сердечко, да, освободиться от этих болей, страданий, гордыни и обид, да, а потом любовь не гордится, не завидует, не обижается, не раздражается, не мыслит зла, всему верит, все покрывает, Вы поняли, да? Это та же самая мысль. Еще что хотелось бы сказать так в унисон с этой мыслью. Разве не в этом заключается воля Божья? Чтобы мы взяли, как говорится, и умертвели. Пусть будет больно, пусть будет неприятно, но понимая, что сейчас меня прооперируют, и я потом на всю жизнь буду свободен от этой раковой опухоли, неразумнее ли согласиться с этой волей Божьей? Неразумнее ли принять это, а не противиться ей? Попутно скажу, посмотрите на наших деток, вечно капризных или капризничающих, вечно недовольных, обиженных. Задумайтесь над этой проблемой. Почему они такие? Почему у некоторых семьях детки не капризничают, довольные, жизнерадостные, папу, маму любят, а папа, мама каются довольно строгие. Папа просто подошел и сказал так, взял себя в руки. А я не хочу, а я не буду. Зайди в кабинет, сейчас я тебе помогу. Ой, папа, я возьму себя в руки, бери. Раз взял, два взял, да папа помог ребенку взять крест в детском возрасте. И распять плоть со страстями и похотями, она умерла. Да, может быть, кому-то придется и всыпать. Да, бывает ситуации, я не сторонник опять все время всем всыпать, да, но тем не менее кое-кто иногда просит, как и в жизни, с кем-то можно поговорить, он понял, кому-то дали условный срок, он понял, а кому-то без тюрьмы, он не поймет, а кто-то в тюрьме сидит и не вылазит и не понимает, так что я это к чему говорю, что спектр воздействия очень широк, да. Так вот, жалко, мы же любим, Бог есть любовь, а ребенок... То есть мы не можем сказать ребенку, так, возьми себя в руки. А я это не хочу, а я это не буду, а мне это не нравится, а меня от этого тошнит. Так встал из-за стола. Обратите внимание, я не про злость, не про раздражение, а про четкую, спокойную позицию с учетом вот этого капризного моего ребенка. Встал из-за стола. Я хочу кушать, встал из-за стола, я тебе сказал. И до вечера воздушная диета. Будет плохо, сделаю клизму. Да не обязательно делать клизму, скажите ему, что еще и клизму сделаете. Он рот закроет до вечера, а вечером съест и за себя ту кашу, от которой его тошнило, и за вас, и за того парня. Вот поставили себя вот так, сильным человеком, властью поставили себя, ребенку дали понять, что посеешь, сейчас пожнешь. Все, ребенок перестанет. Обратите внимание, вы ему показываете, что воля родителей в чем заключается. Мне не нравятся твои капризы. А почему? Вырастешь, вечно будешь недовольный, всегда будешь одинокий, всегда будешь разведенный или разведенная. Со всеми проблемами. От этого будешь курить для успокоения, пить будешь, наркоту будешь принимать, на дурость пойдешь, руку подымешь, в тюрьму сядешь. Я не хочу передачи носить тебе в тюрьму. И, кстати, я бы и не носил в тюрьму, чтобы тюрьма была тюрьмой, а не курортом. А как по-другому заставить задуматься? Сидит в тюрьме, мама на трех работах работает, и баулы таскает, передачи там. Я понимаю по-человечески, жалко, мой ребенок, дочка или сын там, да? А он сидит. Сигареты Marlboro у него, ну, простые, я уже так сказал, Беломорканал, типа, не курит, да? Он заказывает, какие сигареты, сколько сала, сколько колбасы, сколько того, мама горбатится, а он сидит, выходит из тюрьмы. А он понимает, что там вообще курорт. Он не боится идти на преступление. Он опять туда пойдет. Мама же живая. Накормит. И взятку даст. И внеочередное собрание, чуть не сказал. Свидание. Добьется. Так я к чему это говорю? Аналогия между нами и нашими детками, да? между нашими родственниками. Заметьте, вы говорите что-то разумное ребенку, он начинает страдать. Ой, ладно, ладно, не плачь. Это значит, оставайся этим мазохистом. Вечно страдальческий вид, вечно слезы, вечно сопли. И также ведь на всю жизнь дерево же пока молоденькое, а мы его не направляем, так оно же так криво и растет. Это наш с вами ребенок. Поэтому вы, говоря ему, не делай, делай вот так, за это получишь. Вы заставляете его, как говорится, вы показываете, что моя воля в отношении тебя более разумная, более совершенная, и тебе же во благо. А он не понимает, что с этим нужно согласиться. Он ребенок, у него ума нет, у него веры нету. Значит, есть закон. Так, либо взял себя в руки, либо я тебе сейчас возьму руки, но тебе будет больно. Если он не понял, взяли в руки, сделали больно, в пределах разумного, без жестокости и садизма. А, и чем тверже вы это сделаете, да, ребенок сразу на всю жизнь поймет, что больше и не заикайся. Хочешь, чтобы тебе было хорошо? Хочешь конфетку? Да. Слушай папу, маму, служи по уставу, завоюющуюся славу. Все. Все, ребенка поставили. Обратите внимание, вы причинили ему боль. Психологическое, эмоциональное, значит, страдание ему причинили. Сегодня это уже чуть ли не уголовное дело. Да, вы причинили боль. Да, вы не спрашивали его, хочешь, не хочешь, потому что он еще не разбирается в этих вещах. Да, вы заставили его страдать. Но потом всю жизнь он счастливый. Он слушает. Вы его и по голове погладили, вы обняли, вы наградили, а он ведь, заметьте, распял свою плоть со страстями при помощи моего хирургического инструмента, камертона хорошего настроения, да? У него, заметьте, когда распинается плоть, когда эмоции наши, как говорится, садятся, либо вольно, либо невольно со стороны, под воздействием, да, хирурга, у него включаются мозги. Он начинает понимать, что вот это разумно, а вот это неразумно. С ним можно поговорить, ему можно показать, он задает вопросы, он начинает понимать, и уже будучи маленьким, он на улице скажет, это нельзя. Кто-то будет что-то говорить, он скажет, папа и мама сказали авторитетно, что это плохо, и ребенок не согласится. Вы ему дали ума, а если он имеет ум и им уже пользуется, пусть даже на детском уровне, да, он сам будет понимать плохих мальчиков или девочек, дурные компании, ему там будет неинтересно, потому что ум не соглашается с плотью и плотскими привычками, и плотскими друзьями. Ему неинтересно, он видит там несправедливость. У него нет желания туда идти, его туда не тянет, а папа и мама его любят, оказывается. А как любят? Не бьют. А чего не бьют? А он не выступает. А у него уже ум появился. А с ним можно поговорить, у него уже вера появилась. Он уже живет по законам Нового Завета. А вот когда ума нету, когда его тянет туда, а мы его не останавливаем, нам его жалко, а мы оберегаем его от страданий, вырастет поумнее, да, он вырастет поумнее. И вы тоже, когда вырастете, тоже поумнеете, когда он вам однажды между глаз даст. Или пошлет по матушке, и вы скажете, за что? Бог вам напомнит, за вот все то доброе, что вы делали. Вы себя оберегали, о себе молили, чтобы ничего не было, чтобы во мне, не дай Бог, что-то не умерло плотское, да, и чтобы в ребенке, не дай Бог, какую-то операцию не провести. Вот все осталось, опухоль разрослась, дала метастазы в голову, стал больной на голову. 40 лет, а ума как 12 лет. Значит, вы поняли, да? Пока наша плоть не умрет, а воля Божья, чтобы она умерла, не умрут с ней и все наши страдания. Не умрет плоть, не умрет обида, не умрет гордость, не умрет раздражение, жадность, хитрость, что хотите сюда, да? Значит, не умрут и все наши страдания. То есть, рано, вот я так говорю, если человек не имеет вот этой болезненной сердечной плотской раны, ты говори на него, что он дурак, он не обижается. Ты говори ему там, что ты какой-то такой рассякой, там наговори на него, он не обижается. Заметьте, вот если мое тело здоровое, кто-то взял и так прикоснулся. Ну, я слышу, вижу, что прикоснулся человек, но мне не больно. Заметьте, здоровая плоть не болит. Если у нас чирь, если у нас тут операция была, если у нас тут воспаление какое-то произошло, да? Если у нас что-то такое произошло, боль, мы дотрагиваемся, и мы ощущаем боль. Извините, я тут одну проблемку не заметил. Запись в MP3, аккумулятор у меня, как говорится, успокоился, и запись прекратилась. Уж извините, я не понял, почему он, как говорится, начинает экран тухнуть. Думал, что все получится нормально. Ну, ладно, уже что есть, то есть. Что я хочу сказать, чтобы мы с вами понимали эти вещи. Воля Божья не в том, чтобы мы были поклонниками культа страданий, а в том, чтобы мы с вами, пройдя страдания, освободились от страдальческого состояния нашей души плотской, да, и чтобы были всегда как светлыми, счастливыми, как солнышко. Чтобы радость была, радость у нас была, да, чтобы печали не было, и, извините, кислой физиономии не было. Я напомню вам, что есть такие тексты, обратите внимание, мы крестились. Не знаете ли, что все крестящиеся крестились в смерть его? Помните, да? Что такое в смерть? В смерть для своей греховной плоти. Мы в это крестимся. Обратите внимание. Обряд крещения нас к чему подводит? Итак, умертвите свои плотские члены. И обряд крещения, он как бы что обозначает? Вот нас берут и в воду. То есть топят, хоронят, закапывают, погребают. А потом, заметьте, а похороны, ну вот представьте, вас топят. Приятно? Нет. Больно? Да. Страшно? Особенно. Но это обряд. Вы хотите быть счастливым? Вы хотите быть рожденным свыше? Вы хотите быть необидчивым? Да, хотим. Так вот, пока ты не умрешь, и нас берут и окунают в воду, пока не умрет твоя плоть, пока ты ее не утопишь, не умертвишь, не распнешь, ты не можешь воскреснуть для новой праведной жизни и быть счастливым человеком. Поэтому смысл христианства – мы крестимся в смерть для своей плотской натуры. Вы слышите? Крещение, крест. Похороны, погребения. И пока мы не умертвим, пока она не умрет, вот эта плоть, мы не сможем быть счастливыми, жизнерадостными и удовлетворенными. Если плоть будет вечно живой, да, то есть мы ее будем оберегать, грех будем оправдывать, гордыню будем выгораживать, да, то обратите внимание, и страдания, которые вот тут возникают в этом вечно обиженном сердце, будут у нас с вами вечными. Вот они, вечные муки. Вы помните, да, из послания Иакова, где Иаков говорит, что «а язык – неудержимое зло». Вы помните, где, от чего он воспаляем? От гиены. Вот обратите внимание, гиена, о которой мы с вами привыкли, ну, как бы, верить, слышать, да, гиена огненная, это как бы огонь вечный, да. Заметьте, язык воспаляется от нашей с вами вот этой гиены, то есть не гиены, которая в Африке живет, я не о животном, да, А гиена огненная, вот она, плоть наша, плоть, похоть же зачавши, а похоть это и обиды, это недовольство, зависть, раздражение. Похоть же зачавши рождает грех. Какой грех? Мы обзываем, мы спорим, мы деремся, мы ругаем, мы обиженные, да? Мы униженные. Так вот, мы с вами крестились в смерть для своей плоти. Потому Христос говорит, кто идет за мной и не берет креста своего, не достоин меня. Вы видите? Ходит, слушает, но не применяет на практике и не усмиряет свою плоть, не распинает ее там. Тот не достоин меня. Если вы не умертвите свою плоть, я ее, вас с нею, с живою вашей греховной плотью на небо не возьму. Там был один товарищ, вечно недоволен. Он склонил на свою голову третью часть ангела. За это получили стартовые заряды, полетели, как говорится, в космическое пространство вниз головой. Я вас не могу взять туда, потому что и тех надо опять брать туда. Опять революцию будут делать, доказывать, что вот, вот дуростями, которыми мы с вами занимаемся, что это норма жизни. Как некоторые говорят, так что же там делать на небе? Ни обид, ни раздражений, ничего нету, ни зависти, ни спора. Так скучно будет жить, не волнуйся, тебя туда не возьмут. С такими замашками, с такими заявками тебя туда не возьмут. Поэтому еще раз и еще раз напоминаю. Павел пишет, я порабощаю и усмиряю плоть свою, дабы проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Петр говорит, страдающий плотью перестает грешить. Обратите внимание, не потакайте своей плоти, не потакайте своей плоти своих детей. Заметьте, когда плоть, не то, что она хочет, вот как алкоголик хочет, похмелиться, а ему не дают, он, у него начинается ломка, такие страдания психические, да? Когда человек сел на наркоту, и теперь у него начинается ломка, обратите внимание, плоть как бы говорит, дай мне дозу, иначе я страдаю, ломка, могу умереть. У нас точно так же обида, говорит, дай сдачи, иначе я умру. Это тот же, та же самая наркомания, только, как говорится, в другом виде. Меня обидели. Я хочу доказать, что я умнее всех, а мне сказали, что я дурак. Дайте мне эту дозу, дайте мне доказать всем, что я умнее вас. И тогда мне все, дозу принял, мне легче. Кто-то обогнал меня в богатстве, у меня ломка, как это так? Теперь тут ездит на крутой тачке, а я на своем драндулете, да? Все, я сейчас буду из кожи вон лезть, в долги залезу, кредит возьму на развитие предприятия, производства, да? Все, догнал, купил машину, легче стало. Вы поняли, да? Сколько наша плоть будет жить, столько мы будем страдать. Вот они, вечные наши муки. Если вечное оправдание своей плоти, если вечное выгораживание себя и удовлетворение всех своих плотских похотей, да? И гордости житейской, все, мы проклятые по всей своей жизни. Поэтому еще раз и еще раз напоминаю, что Павел сказал, извиняюсь, Петр, страдающий плотью, заметьте, а страдает, когда мы ее не удовлетворяем, когда мы дозу не даем, похмелиться не даем, она страдает, страдает, и что? Ну, заглючила и померла. И заметьте, как только померла наша обидчивость от неудовлетворенности, что ее не защитили, она с дури своей собственной взяла и сдохла. Все. А теперь обижаться нечем. Рана, про которую я говорил, если у нас есть рана, любое прикосновение больно. Если кто-то что-то сказал, не так посмотрел, не так выразился, да? А мне больно, это о чем говорит? Сердце раненое, там нарыв, там опухоль. Вы поняли, да? Надо залечить. А как залечить? Ну, образно говорю, умертвить его надо. Плотские похоти должны умереть. и все. И дальше стойте в свободе от обид, от недовольств, от раздражений. Вот воля Божья. Креститься, не избегать страданий, не избегать вот этих людей, не убегать, не охранять свою плоть, а понимая, вот о чем я вам говорю, о чем читаю, понимая, что ее надо умертвить, чтобы потом у меня вообще страданий по жизни не было. Они будут. За истину будут гнать. Но вы-то страдать не будете. Как некоторые говорят, вот он меня послал там по матушке, да? А я говорю, ну меня тоже послали, но я же не пошел. А ты, тебя послали, а ты обижен, как будто бы ты пошел туда, куда тебя послали. Да? А я, меня послали, я не обижаюсь. Меня унизили, я не пытаюсь возвыситься. Кто-то что-то купил, ну, как говорится, на здоровье и проблемы. Дороже обслуживать, больше платить, больше переживать, да? Вы видите, да, как меняется жизнь, если, как говорится, с головой подходить к этому. Обратите внимание, вечеря Господня. Называется вечеря любви. Хотите любить друг друга, да. Хотите, чтобы был мир между вами, да. Хотите, чтобы проблем не было, да. Так что делаете? Христос берет хлеб и говорит, сие есть тело мое, имеет в виду плоть свою. Он родился в такой же плоти, как мы с вами, в подобии плоти греховной. Да, кто-то меня не послушал, кто-то меня не понял, кто-то меня осудил. Моя плоть начинает что? Брыкаться, обижаться, оправдывать, нападать на кого-то. И он говорит, берет хлеб и говорит, это не просто хлеб, это моя плоть. Это символ моей вот этой плоти. Берет хлеб и говорит, сие есть тело мое, за вас ломимое. Берет и ломает хлеб и говорит, сие творите в мое воспоминание. У нас остался один обряд. Плоть ломаем, извините, хлеб ломаем, себе что-то внушаем и говорим, что мы освятились, потому что поели вечерю. С какой, кстати, мы освятились? Чем это можно доказать? Абсолютно ничем. И вот смотрите, к чему мы приходим. Сие творите в мое воспоминание. Что сие творите? Вот так же, как этот хлеб является символом моей плоти. Вот так же и вы в мое воспоминание, в мой пример, в унисон со мною, понимая, что в этом воля Божья. Если хотите, чтобы между вами была любовь, то не давайте сдачи в ответ. Не обижайтесь, не нападайте, не раздражайтесь, не спорьте. А плоть же хочет, такую так берите ее и ломайте. Вы ее сломали, она умерла. Вы этим показали, что помните смысл моей жизни и помните главный урок, который я для себя в жизни извлек и которым делюсь с вами. Сие творите постоянно, когда только будете, помните, да? Вспоминать о моей жертве. Как только внутри у вас появится психика, как только появится недовольство, как только появится желание психануть, рвануть, как говорится, на газ нажать, сдачи дать, берите вот эту, как говорят в миру, нервы в коробочку. Поняли, да? В тюрьму, на изоляцию. Вирус появился. Антивирус спрашивает, удалить на карантин? Лучше удалить, а можно и на карантин. Но не дать проходу вот этому вирусу. Сие всегда, как только увидите внутри вспышку зла, недовольства, зависти, обиды, сие творите, берите и ломайте. Только не хлеб, а свою плоть. Мы, к сожалению, и в этом вопросе даже крестимся то в Иисуса, то в Троицу, то в единого Бога, спорим, как правильнее креститься, с полным погружением или там веничком побрызгаться, да? А сама суть крещения – и так умертвите свои плотские члены. Гнев, крик, а это забыли. А, кстати, это невозможно же умертвить. Зачем написано, да? Зачем мы эту вечерю едим? Зачем мы крестились? Зачем мы спорим, как обряд крещения делать или как вечерю делать с елеем, без елеем? Хлеб с солью или без соли, вино алкогольное, не алкогольное. Да тут алкоголя своего, как говорится, больше, чем надо. И на всех поделить еще будет остаток. Давайте я на этом пока остановлюсь, да, чтобы вас не утруждать временем таким продолжительным. Да. Я думаю, что вы поняли тоже относительно воли Божьей. Поняли, что... То, что с нами в жизни происходит, неприятное. Воля Божья есть. Мы сами посеяли, сами пожали. Убегать от ответственности не надо. А понимая, имея разумение, мы должны понимать. Все обстоятельства жизни проявляют, выявляют, диагностируют нам наши пороки, чтобы мы их увидели, чтобы мы в них не сомневались, что они есть. А будем видеть. Будем понимать, что надо от них избавляться, а не оправдывать, ибо воля Божья в этом, да? И что нужно до крови сражаться, то есть пока вот эта плоть не умрет. В этом заключается воля Божья для любого христианина, для любого человека, который хочет получить спасение. Никто не чистый, с психами, недовольствами, с гордыней туда не войдет. Оттуда таких попросили... И подобных туда не пригласят, кто бы и что бы ни говорил по поводу того, что Бог есть любовь и никуда не денется, влюбится и женится. Нет, ничего подобного не было, нет и не будет. Не должно быть, иначе грех будет узаконен. Значит, и сатану нельзя наказывать. Он родоначальник греха. Значит, и его, если нас оправдать в наших пороках, то и его надо ради справедливости какой-то, да, тоже вернуть на небо. И те, ту третью часть ангелов, и, как говорится, опять будет у нас 25. Но опять 25 больше не будет никогда. Для того мы, как говорится, здесь и появились в этом мире, чтобы насмотреться, извините, сблевать все это и сказать так: Господи, больше никогда не хочу жить подобным образом. К прежней жизни никакой новый светоносец Люцифер меня не подобьет. Всего хорошего и оставайтесь с Богом.